Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
Если ты веришь в Бога, то почему продолжаешь грешить? Такой вопрос часто задают христианам неверующие люди. И ответ на этот вопрос не такой простой. Действительно, действительно ли Бог меняет жизнь человека после покаяния духовного обращения? Что такое духовное возрождение? Если верующие грешат, то в чем смысл их веры и нравственной проповеди? От чего нас спас Христос? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях дорогой гость. Не виделись. Сколько мы с тобой не виделись, скажи?
Полгода, больше, наверное.
Да ладно. Нет, год. Наверное, год-полтора-то точно.
Да, да.
Да, вживую.
Вживую, да.
Да. Итак, у меня в гостях сегодня пастор церкви, директор миссии Евразия Павел Токарчук. Павел, привет.
Да, привет.
Взаимно. Ну что ж, как двум баптистам не собраться и не поговорить о грехе, дорогие друзья? Присоединяйтесь к нам, к нашему такому полуденному размышлению о грехе. Ну, а когда солнце ярко светит, как не поговорить о приятной, на приятную тему? Да? Сегодня мы с вами, дорогие друзья, будем говорить о том, действительно Бог меняет жизнь человека. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях под трансляцией, действительно, как вы считаете, действительно ли Бог меняет жизнь человека после покаяния и духовного обращения, и насколько вообще эти перемены видны. Да, и я начну с небольшой цитаты. Русский поэт Иосиф Бродский как-то написал: «Грех то, что наказуемо при жизни». Вот давайте попробуем разобраться, действительно ли только при жизни. И действительно ли это наказуемо при жизни. Если мы почитаем псалмы, там, в общем, один из псалмопевцев сильно сомневался в этом. Хотя, в общем, потом, конечно, ему в конце Бог, конечно, открыл глаза. Но, итак, давайте поговорим о том, действительно ли Бог меняет жизнь человека после покаяния духовного обращения, что такое духовное обращение. Вот, Павел, скажи, как ты думаешь, почему сегодня даже слово «грех» не принято упоминать в обществе? Как-то неудобно. В чем вообще изменилось сегодня отношение людей к греху?
Да, интересный вопрос. Я, может быть, всегда хочется определиться с терминами, и как многие семинаристы, студенты христианских учебных заведений, чуть ли не с самого первого начала курса, изучают, что такое грех. Да, и вот здесь вот сразу же греческое слово «хамартия», и соответственно, непопадание в цель. Вот,
промах, да.
Да, промах. И я думаю, что вот здесь как раз тоже с этим понятием, но и мы смотрим, что Библия говорит по этому поводу, по поводу греха, что это такое. У Бога есть какие-то свои стандарты, какие-то свои, да. Вот. Они, конечно, абсолютные, мы надеемся и знаем тех, кто открывает Библию. Поэтому тот, кто не попадает под эти стандарты, тот, кто не соответствует этим критериям, характеристикам, тот, можно сказать, и грешит. А сегодня люди хотят соответствовать своим каким-то критериям. Им не важно, помнишь, там у апостола Павла где-то написано, что в последние времена будут люди самолюбивы, сребролюбивы, непослушны ни родителям, ни властям, никому не угодно. То есть им не нужны стандарты. Им не нужны, кто их как-то там, если, извините за выражение, в стойло какое-то пытается задвинуть. Им это не надо. Они хотят делать что хотят. И поэтому любая корректировка какая-то морального какого-то этического поведения, она вот воспринимается в штыки, и они говорят, ну что, что хочу, то и делаю. Вот как бы вот так вот.
Угу. Ну, видишь, какое-то время назад, да, мы это с тобой еще помним, например, в советское время так называемый гражданский брак, то, как мы его понимаем сейчас, это просто сожительство мужчины и женщины, да, там в обществе, ну, так странно смотрели на людей, даже, ну, как можно сказать, осуждали, да, то есть вот как это, ну, есть же, идите в ЗАГС в конце концов, да. Сегодня как-то вот даже попробуй попенять на это, на тебя вот, в общем-то, будут косо смотреть, да. Я понимаю, что не в общине, не в церкви, для нас, слава богу, естественно, да, брак и серьезные отношения, ответственность людей, подходящие к совместной жизни, к семье и так далее, да, к брачным узам. Ну, вот так вот, да, меняется все со страшной силой, да. Еще совсем недавно, да, мы на какие-то явления в обществе все прекрасно понимали, что это... Не нужно никому объяснять, христианин ты или не христианин.
А это как-то неприемлемо, не соответствует чему-то.
А сейчас это, в общем-то, не так, да?
То есть... сейчас нивелируются все вот, моральные какие-то устои, которые раньше были. Действительно, как ты правильно сказал, что оно может быть и не обязательно в христианском мире, в целом, в светском обществе. И к сожалению, эту картину мы сегодня наблюдаем повсеместно. Что там говорить о Западе, или где многие конечно, приводят сразу же такие яркие Европейские вещи.
Страны, да,
там... да, как там все тяжело, да и у нас тоже все, если так покопаться. Люди, конечно, далеко уходят от каких-то стандартов, которые раньше еще были приняты в обществе, вот, от норм каких-то. И не хотят об этом говорить, или хотят, просто говорят, что да, моя жизнь, my life, my choice, там, что хочу, то делаю, или my life, my rules, вот что-то такое подобное ездят на машинах иногда эти вывески, на футболках носят. Вот. Мои правила, моя жизнь, что сам себе придумал, то и будет. Вот. К сожалению, это мы сегодня наблюдаем, это верно.
Слушай, скажи, а вот ты сам себя когда-нибудь осознавал грешником? Вот почему это происходило?
Да, я думаю, что не только осознавал, но, может быть, и осознаю. Знаешь, оно получается... Вот действительно, когда... Когда приближаешься, если так выразиться, Богу, можно сказать, это и не образное в плане в отношении с Ним, когда читаешь Писание, когда Бог работает в твоем сердце, там, когда есть совесть, которая говорит, как мы традиционно тоже понимаем, что через голос совести говорит Дух Святой Бог, то понимаешь свою, вот, ну, какое-то несоответствие, что ты где-то сделал не так. Ты против кого-то сделал не так, ты, может быть, против себя сделал, ты что-то подумал не то. Вот, то я думаю, что это было, это где-то остается еще, вот, что все равно, ну, вот мы носим себе греховную природу, как ни крути, вот, ну, этот один из таких богословских постулатов о грехе номер один. Есть греховная природа, мы ее унаследовали, и она тянет на свое.
Вот тут вот у нас слушатель с очень чудесным ником Берия Лаврентий Павлович.
Ой, как прекрасно.
Да, написал, потому что ваш Бог все грехи прощает. Да, Лаврентий Павлович, даже ваши грехи он может простить. Как это не парадоксально.
Да, именно так. Бог желает же сделать человека святым, а чтобы сделать святым, нужно, вот, соответственно, очистить от всего. От всего. И любой грех прощается. Более того, Ветхий Завет говорит, помнишь, там, что он наши грехи забрасывает в пучину морскую. Ну, вот такое образное выражение у пророка. Ну, пророк тогда еще не знал, что такое Марианская впадина, что это 11 километров. Попробуй достань оттуда. Ну, вот где-то вот Бог забывает любой грех, если человек исповедует, если приносит к нему, да.
Ну, вот смотри, что такого произошло, чтобы ты четко осознал себя грешником? Да? Тебе кто-то об этом сказал, что ты грешник, и тебе пришлось, значит, согласиться с этим?
Ну, наверное, да. Вот помнишь это стихотворение, что такое хорошо, что такое плохо, да? Сын к отцу пришел. И я думаю, что с раннего детства как-то вот даже родители, наверное, может быть, даже братья и сестры, вот у меня вот брат, две сестры, и, может быть, говорили, «О, ты сделал плохо, ты поступил неправильно». Почему ты так поступил? Зачем ты это сделал? Там, знаешь, родители начинали там свои, сколько вот я начинаю себя помнить, там, 6-7 лет, что-то я разбил, что-то я сделал не так, кого-то ущипнул, кого-то обозвал, кого-то стукнул. Понимаешь как? Вот, то есть, вот, ребенка же этому не учат, а вот откуда-то оно это появляется же. И я думаю, что вот, наверное, с раннего детства как-то уже нас уже пытались, там, родители, окружение наше, ну, ты поступаешь неправильно. Там, в школе, допустим, пошли, или в садике я ходил, в саде ходил, или в школе уже начали. Так, ты зачем так сделал? Так, встань в угол, да? Вот. То есть, вот, наверное, вот здесь вот как-то уже формировалось понимание того, что ты, ну, ты несовершенен, ты поступаешь, ты можешь поступать опрометчиво.
Ну, понимаешь, видишь, я очень остро помню осознание своего несовершенства с детства, да, мне об этом никто не говорил, но я, например, там поступаю плохо по отношению к другому человеку, не просто потому, что нельзя, знаешь, это как есть одна песенка, значит, современная о том, что он говорит, ну вот нам же мамы говорили в детстве, да. Поделись, не нужно жадничать, поделись игрушкой с другим мальчиком или девочкой, и она потом поделится с другим. И я этот принцип до сих пор применяю в своей жизни. Кто-то говорит, что это взяточничество, а я считаю, что это доброта, да? Понимаешь, то есть мораль может быть, ну, воспитание может быть, как ты понимаешь, в две стороны, да? Но ведь мы иногда ощущаем, четко ощущаем, мы сделали что-то не то.
Да.
Да, мы сделали что-то не то. И нас никто об этом не говорил. Угу. Нам никто об этом не говорил. Но мы четко осознаем, что вот эти полутона, да, мы сказали правильные вещи, а внутри мы понимаем, мы сделали неправильно. Человек, угу. Человеку плохо. Кто нам? Об этом никто не говорил.
Да.
Почему так происходит?
Видимо, что-то внутри есть. Может быть, мы это называем совестью. Помнишь, там в Писании говорится «сожженные в совести своей». Угу. То есть вот она вот говорила, обращалась к человеку, и апостол Павел в Римлянам, кажется, во второй главе говорит о тех людях, которые там, ну, не знают истины, там, далеки где-то, я не знаю, всегда сразу от... Я здесь почему-то в Папуа-Новогвинея, там, острова. И вот они будут судимы по внутреннему закону, который внутри записан. То есть вот, наверное, вот что-то есть внутри у человека, и начиная с детства, как только он начинает осознавать, так вот тавтология, свое осознание, какое-то происходит, самоидентификация, он уже начинает вот размышлять, ага, что-то не, я действительно сделал не так, я чувствую вот чувство вины, чувство страха, чувство ответственности, ты поступил неправильно, опрометчиво. И где-то вот это есть, это, наверное, совесть, мы иногда в христианском каком-то таком контексте говорим, я уже повторюсь, что, ну, наверное, Бог через это говорит человеку, угу. Вот, и к молодому, к маленькому, и к тому, что повзрослее. Человек, если заглушает, ну, вот как в Писании пишется, да, что сожгли эту совесть, ее нет уже, все вообще.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте поговорим с вами сегодня о грехе. Да? Действительно ли Бог, как вы считаете, действительно ли Бог меняет жизнь человека и может ли изменить жизнь человека? Что такое, по-вашему, грех сегодня? Да, что мы можем назвать грехом? И можем ли мы сегодня вот так вот спокойно говорить о грехе сегодня? Напоминаю, Теос Медиа, друзья, это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы найдете ссылочку в описании к видео. Можете пройти по ссылочке. Например, вы хотите поддержать проект программы Б, нажимаете на эту ссылочку, заходите на страницу проекта, и там у вас будет форма очень удобная, вы можете любую сумму пожертвовать. И, конечно же, мы будем очень вам благодарны, если примете решение делать это регулярно. Именно благодаря вам мы, собственно, выходим в эфир. Благодаря вам многие люди могут увидеть наш эфир, услышать наш эфир и, конечно же, услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы очень благодарны вам. И еще одна замечательная цитата, я ее очень люблю, Гилберт Кит Честертон, это цитата, которая принадлежит его герою, отцу Брауну, такому священнику-детективу. Вот отец Браун считал, на свете было бы гораздо меньше скандалов и неприятностей, если бы люди не идеализировали грех и не стремились прославиться в роли грешников. Так считал Гилберт Кит Честертон. Если ты веришь в Бога, то почему продолжаешь грешить? Часто можно услышать этот вопрос, да, вот от неверующих люди задают верующим. Ну вот если вы такие все святые, а вы вот там гневаетесь, вы серебролюбивы бываете, да, вы хвастаетесь, вы гордитесь, вы в конце концов можете не любить людей, да? Вот как ты лично отвечаешь на такой вопрос?
Да, вопрос хороший, глубокий, и, наверное, им будут задаваться всегда и все поколения людей, и христиан в том числе. Я думаю, что, как я уже ранее сказал, что все-таки мы верующие, мы спасены от наших прошлых грехов, от настоящих и будущих. Именно так, вот такое тройственное спасение Бог нам дает. Однако мы носим в себе греховную природу, если так выразиться. Греховная природа на нас влияет. И в том числе это, кстати, и окружение. Помнишь, там где-то написано, что худые сообщества развращают добрые нравы. Да. Вот. Поэтому и то, и другое на нас влияет. И то, и другое нас подталкивает. Яков говорит, что каждый искушается, увлекаясь собственной похотью, а похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех – смерть. То есть вот получается вот цепочка. То есть все начинается с желаний, все начинается вот в голове, где-то вот образуется там. Почему заключение Деколога по самой последней заповедь «не пожелай»? Не пожелай ни жены, ничего, что у ближнего твоего. Вот. Если ты не пожелаешь, если ты с этим разберешься, то ты не своруешь. Ты не будешь прелюбодействовать, да, ты не убьешь, да, вот то, что выше по заповедям. Поэтому я думаю, что вот здесь вот человек борется, и в том числе и христианин остается это. Однако у христианина в чем его преимущество? Он-то грешник, но, как мы говорим, он грешник спасенный, и он имеет надежду. Он имеет надежду, первое, на то, что грех может быть прощен. И вот традиционно здесь стоит сказать, если исповедуем грехи наши, то он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Раз. Второе, что человек все-таки преображается. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Нас призывает апостол Павел, послание Римлянам, помните. И это вот преображение, оно есть. То есть, другими словами, чем ближе мы к Богу, мы видим свои изъяны, и он нам дает силу не грешить, оставить грех. Преобразиться. И вот не зря здесь апостол Павел в Ефесянам, помните, он говорит, кто крал, впредь не гради. Ну, а что делай? А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы была возможность уделить нуждающимся. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а что? А доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. То есть вот мы видим старая природа и новая. Да, они борются. Но, однако, есть альтернатива, есть возможность... Ну, если так можно вырваться из этого порочного круга, порочного в прямом смысле этого слова, греховного круга, и оставить что-то, какие-то привычки греховные, и начать действовать по-новому.
Ну, ты знаешь, мне очень нравится классик английской литературы, одну из своих книг назвал так, что подсказал правильный подход к, скажем, к своему греху, да. А у него есть такая книжка, называется «Книга снобов», но полное ее название «Книга снобов», написанная одним из них. Это осознание того, что ты не просто обличитель чужих грехов, но ты такой же, как они, очень важно, мне кажется, для христианина. У нас уже много комментариев. Владислав Юртов написал: «Ничего себе, два прекрасных человека, один другого краше и замечательнее». Владислав, мы тоже тебя любим, рады тебе.
Вот ты, спасибо, спасибо,
Влад. Такую рань-то проснулся, полдень.
В Петербурге-то.
В Петербурге-то, да. Алексей Пастухов написал: «Согласен полностью», видимо, с нашими вот размышлениями. Спасибо большое, Алексей. Елена Дроздова тоже вот приветствует нас. Наташа Киселева: «Значит, ты самый настоящий враг креста Христова или совсем неверующий в слово, другое не может быть?» Поясните, Наташа, вы к чему?
Да, пока вне контекста сложно понять.
Да, к чему вы это написали. Вот Александр Бродский тоже с нами здоровается. Мир вам, с миром, Александр. Очень рады, что вы присоединились. И очень важный вопрос. Егор написал: «Подскажите, пожалуйста, что делать, если Бог от тебя отвернулся?»
Я бы, Александр, я бы перефразировал этот вопрос, если возможно. И, может быть, ты отвернулся от него? Я убежден, вот плюс-минус, не знаю, как, Игорь, у тебя, но вот плюс-минус 30 лет моей христианской жизни, так выразиться, жизни в церкви, жизни с Богом, так лучше сказать, я не могу сказать, что Бог может отвернуться. Я не могу сказать, что Бог может отвернуться, потому что естество Бога – это его сущность. Четыре вещи – то, что присуще Богу. Бог един, Бог свет, свят – и Бог – любовь, и Бог – дух. Так вот, это его сущность, он – любовь. А когда любовь, он все готов ради тебя. Он тебя создал, он тебя любит, он за тебя отдал жизнь. И поэтому отвернулся Бог, я не считаю, что это возможным. Он повернулся к тебе, он, может быть, стоит и ждет. Он может наблюдать, он может молчаливо смотреть, что ты сделаешь дальше. Но он остается, он здесь, он рядом, он близок, и он готов руками любви тебя обнять.
Да, я думаю, что, Александр, я бы добавил к тому, угу. что сказал Павел. Я проходил через духовные кризисы, мне да. казалось, что Бог от меня отвернулся. Почему? Потому что грех, мой личный грех, он разделяет меня с Богом. И молчание Бога, мне кажется, иногда лучшим ответом на мой грех, на мое несовершенство. Я очень хорошо, Александр, понимаю, когда ты смотришь себя на себя в зеркало и думаешь, какая же вы все-таки, вот ну жуть вообще, смотреть на тебя невозможно, на себя, да? И я понимаю это. И это очень хороший, на самом деле, вот в этот момент Бог очень сильно говорит со мной, да? Поэтому я думаю, что, Александр, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать, найти меня во ВКонтакте, в Фейсбуке. Я с удовольствием, ну, скажем, по крайней мере, с открытым сердцем буду поговорю с вами. И, конечно же, друзья, если вы переживаете какие-то... у вас есть сложные переживания, вы проходите трудный период жизни, вы можете позвонить нашим психологам-консультантам. У нас есть телефон горячей линии 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Если вы зайдете во все группы, на наш сайт, вы увидите большие баннеры с этим телефоном. Это абсолютно анонимно и абсолютно бесплатно. И наши психологи-консультанты помогут вам разобраться хотя бы в сути вашей проблемы. Конечно же, каждый из ведущих Теос Медиа открыт для общения, так что пишите, мы с удовольствием с вами поговорим, потому что я знаю, что как тяжело проходить через духовный кризис. Но проходя через духовный кризис, ты становишься сильнее. Угу. И у тебя появляется больше опыта. И это действительно так. Вот скажи, Павел, я напоминаю, что сегодня мы беседуем с пастором церкви Павлом Токарчуком и говорим о грехе сегодня, и не только, но и о духовном возрождении. Вот скажи, Павел, а действительно ли Бог меняет жизнь человека после покаяния и духовного обращения? Как и почему это происходит вообще?
Я думаю, что, конечно же, меняет, и мы знаем, опять-таки, обращаясь к греческому, это слово метаноя, то есть покаяние, обращение. Мы где-то по-русски говорим обращение, то есть разворот человека. Он шел в одном направлении, теперь он идет в другом направлении, в направлении к Богу, в направлении к жизни чистой, святой. И здесь уже перемена в самом том моменте уже. Конечно, некоторые не соглашаются, что прям так вот началось все с какой-то конкретной точки. Кто-то считает, что покаяние – это процесс, кто-то считает, что это, возможно, длится какое-то время, месяцы, может быть, даже годы, когда человек, так скажем, разворачивается. Но самое основное, конечно же, если человек выбирает, опять-таки я говорю «выбирает», потому что я верю в деле спасения, двойная работа – работа Бога и работа человека – и того, и другого вложения. И если человек выбирает, соответственно, путь к нему, то он тогда изменяется. Он не может не меняться. Он становится новым, так как Писание говорит, новое творение, и он становится новым, он становится другим, он преображается, он, ну, если так можно выразиться, вот в самом начале мы говорили о некоторых Божьих стандартах, которые человек, если избегает или не попадает в эти стандарты, в эти критерии, значит, он тогда на стороне греха. Так вот, человек, который преобразился, он избирает, ему приятно. Это естественная уже реакция возрожденного человека выбирать то, что угодно Богу. Соответственно, то, что на стороне добра, чистоты и безгрешной жизни. Да? И я думаю, что однозначно возрожденный человек, именно мы говорим возрожденный, он родился заново. Угу. Он родился. Вот он родился, и жизнь началась. И эту жизнь нельзя как-то заглушить. Конечно, могут быть различные, извини за выражение, холодильники, но тем не менее жизнь пошла, и он постоянно преображается, постоянно в этом процессе изменения.
Да, мы вот все время Егор называли Александром, я прошу прощения, да, не запомнили.
То было Егор.
Да, Егор написал: спасибо за ответ, слава Богу за вас. Егор, но мы всегда открыты к диалогу, и, конечно же, все наши проекты, они, собственно, существуют для того, чтобы помогать нашим слушателям приходить к Христу, помогать нашим слушателям укрепляться в вере, и мы всегда открыты для диалога, да. И Наташа написала нам комментарий: человек без греха не живет, но просит милости у Бога, а Бог всех прощает. И написано: все согрешили до одного, негодны, судя другого, делаешь то же самое. Человек просто не может быть безгрешен. Когда обращается ко Христу во время покаяния, Бог человека прощает. Если от всего сердца человек покаялся, без греха только один Христос. А продолжать грешить — это значит, человек не покаялся. Да, спасибо, Наташа, за ваш комментарий, такой очень подробный. И вот я добавлю к тому, что сказал Павел про духовное возрождение. Духовное возрождение на самом деле напоминает два состояния. Во-первых, человек до духовного возрождения напоминает человека, который, как писатели-фантасты писали, находится в стазисе, то есть в состоянии анабиоза. Вот все функционирует, но он не функционирует как личность. Да? Нельзя сказать, что человек до духовного возрождения не личность, да? Конечно же, личность, да? Но вот эта часть, духовная часть, которая, по сути, через которую Бог общается с нами, благодаря которой Бог делает преображение, да? Там написано, что сей самый Дух свидетельствует, Дух Святой,
да, то есть Духу
Бог,
нашему,
Бог Дух Святой свидетельствует Божие. Духу нашему. Mm-hmm. Да? Так вот, он находится в спячке. Мы похожи на человека, который... Знаете, я помню один момент, там Павел наверняка помнит, я, значит, был на конгрессе евангельских христиан-баптистов. Я там никогда не был в положении зрителя. Приехал, насладился, уехал. Да? Я все время там денно и ношно пахал, то есть это где-то около... Несколько суток ты фактически не спишь, мало ешь, вот, и что-то делаешь, да, и я когда приезжал домой, то есть вот я ехал домой, и я спал, то есть я вот все трое суток там практически очень мало спал, и вот когда я приезжал, я помню вот это ощущение, да, с тобой разговаривают, и ты, ну, в кресле сидишь, и ты в состоянии сна находишься. Вот это состояние сна, также подобно, ты находишься в состоянии духовного сна. Вроде все нормально, ты функционируешь, но на самом деле вот этой внутренней жизни нет. И вот когда она пробуждается, ты вдруг осознаешь какие-то вещи, которые раньше не осознавал. Ты вдруг острее чувствуешь свое несовершенство, острее чувствуешь ранимость других людей, острее чувствуешь свою ответственность за, ну, окружающий мир, за церковь, за других людей. Вот, наверное, так можно описать возрождение, наверное, да? Джош Биллингс считал: признайся в своих грехах Богу, и будешь прощен. Признайся в них людям, и будешь осмеян. Да? Конечно, мы часто с этим сталкиваемся. Вот давайте еще поговорим немножко, да, Павел, давай поговорим о духовном возрождении. Есть ли какие-то критерии? Да, вот что такое духовное возрождение? Мы примерно состояние духовного возрождения, мы примерно разобрали, да, вот там духовный сон, да, и когда человек пробуждается, все у него очень остро. А все-таки есть ли какие-то критерии, по которым мы говорим: а вот человек духовно преобразился, вот он духовно возрожден?
Ну да, мы пытаемся найти эти критерии, и, конечно же, очень хочется определить. Многие говорят: он возрожден, некоторые ставят клише сразу.
Да, это не возрожденный.
Да, если... да,
так как он может,
так он не поступает, и все. И у каждого свое понятие сформируется, что означает духовно возрожденный человек или христианин уже, направившийся к Богу. Я считаю, номер один — это, конечно же, вот этот вот вектор к Богу. Человек стремится общаться с ним. Человек стремится быть в общении с Богом, и это, можно здесь поставить двоеточие и писать: молитва, Библия, церковь, я не знаю, прогулки какие-то духовные, размышления, чтение, в том числе разных книг. То есть человек стремится к Богу, человеку с Богом приятно быть, он хочет с ним общаться. Он возродился не... Он возродился, то есть это вот он умер для своих прошлого, для своего прошлого, но он родился для чего-то будущего, да? Он не просто возродился вот раз и появился, да, на свет, а он для чего-то. Поэтому вот это вот для чего-то, это общение с Богом, и в том числе, помнишь, благодатью вы спасены через веру, это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Так вот, человек рожденный, он помимо того, что он стремится общаться с Богом, он делает, в жизни, жизнь его видна. Он что-то определенное делает, доброе, прекрасное, хорошее, что раньше не делал, вот как ты вот ранее об этом как раз и пояснил. Мы иногда называем это плоды Духа или плод Духа, он там вот различный. В человеке видна перемена во многих направлениях. Он мыслит, если можно сказать, вот, ну, вот так, как желает Бог, а это мы видим из Писания. И, то есть он идет за ним, да, и он, вот как ты ранее сказал, что у него, ну, вот он более чувствительным даже к своим ошибкам, своему греху. Если он раньше не замечал и говорил, да, это ничего страшного, да, это так прокатит.
Все же так делают.
Все же так делают, все нормально. Если раньше так было, то здесь нет, он уже готов, он кается, он обращается, как вот кто-то из слушателей сказал об этом. И я думаю, что вот это вот как раз и есть признаки жизни. Он стремится к Богу, он меняется, он поступает, он совершает дела, как мы говорим, дела духа, добрые дела. И это как что-то, какое-то вот миссия определенная в его жизни, так и его вот поведение. То есть он, ну вот, и в словах, и в делах он другой.
Угу. Но более того, мы еще читаем в Библии о том, что, в принципе, Бог хочет, Бог предназначил христиан для добрых дел, да? Угу. Это, ну, четко и ясно.
Да.
Он не просто, ну, то есть вот такое впечатление, что мы все напрягаемся, потому что идите проповедуйте, да, это великое поручение Иисуса Христа от церкви, идите проповедуйте от Иерусалима до края земли, да. Но на самом деле, и кажется, что вот вся церковь напрягается, чтобы спасти грешника, да, то есть вот весть о спасении. Грешник спасен, или ой, все, замираем, братья и сестры, пьем чай, идем, режем сыр и бутерброды, да, бутерброды. На самом деле, конечно, это не так, да, потому что это только начало нашего пути.
Да, не зря, вот смотри, не зря апостол Яков сказал, что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И он же, апостол Яков, однозначно, он обращается к христианам. То есть, если ты уже понял, что этот момент, ты так должен поступить, так лучше, так соответствует Божьей воле, так вот, ну, другие можно понятия привести здесь. Если ты так не делаешь, то вот тоже получается, что ты грешишь. Вот, и он обращается, говорит, христианам это, извините, но если ты понимаешь, что добро, ну и делай так, поступай так, и это будет угодно Богу.
Угу. У нас много комментариев уже. Ну, тема животрепещущая, вот согласись. Выбрали мы с тобой такую тему, которая касается людей. Алена написала, о духовном кризисе хорошо написано в книге Иова, и я даже не представляю, как он через все это прошел. Алена, да, вообще вся Библия говорит нам о духовном кризисе. Да? Через духовный кризис проходил Давид, он очень хорошо это в псалмах описывает, свое состояние духовного кризиса. Да? Через духовный кризис проходил Асав, да? Как благ Бог к Израилю. Да? А я едва не поскользнулся, да? Посмотря на благоденствие нечестивых. Это духовный кризис верующего человека. Я всю жизнь предан Богу, а у меня нет вот этого благосостояния. А почему нечестивое благосостояние? Им хорошо в этом мире, да? Я предлагаю 72-й просто псалом прочитать, там все ответы есть. Через духовный кризис проходил апостол Петр, да, и он вышел совершенно другим человеком, да. Нельзя сказать, что потом он не ошибался, он ошибался, но вот это характер возрожденного человека, да, он снова вставал и снова шел дальше, да.
Я бы хотел, знаешь, что дополнить по поводу Иова. Как хорошо, когда мы к духовному кризису подходим с подобными критериями, uh-huh. с подобными характеристиками или состоянием, с которым был Иов. Книга Иова начинается с того, что был человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Смотри, какие... И, кстати, об этом, это именно Бог о нем так сказал.
Да-да-да.
Это именно Бог о нем так сказал. Бог не сказал, что он был крутой, он был олигарх, у него было много этих разных овец, стадов и так далее. Стад, точнее, стадов. Детей и прочее, прочее. Вот по человеческим пониманию, почему он был такой распрекрасный? Нет. Справедливый, непорочен, удаляющийся зла, богобоязнен. Если мы вот в таком состоянии находимся, то к какому бы кризису мы ни подошли, мы сможем его преодолеть с помощью Божьей.
Даже несмотря на то, что этот кризис весьма может быть сильный,
да.
Он перевернет многое в нашей жизни, да?
Сделает нас лучше, да, ты ранее сказал в начале эфира.
Да, Наташа написала: «Знать Бога и делать против Бога – явное безумие». Да, ну, не зря в первом псалме мы читаем, сказал: «В безумии в сердце своем нет Бога». Да? А там же, кстати, между прочим, Наташа, в первом псалме написано о том, что блажен муж, не ходящий на совет нечестивых, не стоящий в собрании разводителей.
Да, да, да,
да. Так что там есть ответ. Вот, да. Не нужно этого делать, чтобы не прийти, в общем-то, часто вот к таким кризисным моментам. И Наташа еще спрашивает: для чего ум человеку? Хороший вопрос, между прочим.
Для чего ум? Угу. Ой,
если есть дух, который может все рассказать, то ум-то для чего?
Скорее всего, что разум дан нам, чтобы мы могли... Дело в том, что, я считаю, эта часть, мы же созданы по образу и по подобию Божьему. Мы не созданы аморфными, мы не созданы какими-то несмысленными, безмозглыми. Да? Бог нам дал разум, и почему вот даже апостол Павел говорит: для разумного служения вашего, представьте себя. То есть служение наше должно быть разумное, оно должно быть, может быть, где-то, так сказать, другими понятиями, логически обдуманными. Мы своим разумом, мы размышляем, мы видим какие-то причинно-следственные связи, да? Мы видим причинно-следственные связи. Через наш разум, через наши размышления приходит тоже какое-то понимание того, кто мы, где мы и в каком положении находимся. Не зря, когда читаешь книгу «Притч», и там, в принципе, постоянно мудрец, он размышляет. Он видит, он размышляет. Он увидел муравья. Это же не Бог ему сказал, это же не в Торе, не в Танахе написано. В открытом Божьем откровении, да, вот, написанном. К тому времени. Нет, это он увидел в природе. Он размышляет, он видит, и он говорит: о, подожди, так надо быть как муравей, чтобы все в порядке было. О, он видел лентяя, который ничего не делал, и поле заросло бурьяном, я не знаю, сорняками какими-то. Он говорит: что ты делаешь? Если так будешь делать, то ничего хорошего у тебя не будет.
Поел, поспал, и день прошел, да?
Совершенно верно, да. Поэтому я думаю, что вот Бог нам эта та, которая сущности, которую дал нам Бог, размышлять, иметь разум, иметь ум, который позволяет нам увидеть эти вот связи, принять решение, выстроить как-то логическую какую-то цепочку для того, чтобы принять правильное решение. И вера и разум, они вот где-то вот рука об руку идут. Я не могу просто лишь вот просто так вот тупо верить. Есть какие-то моменты, где я должен для себя, ну, не так давно, да, мы говорили о Фоме, да, и о том, что он неверующий, но он верующий, но, однако, ему нужны были какие-то доказательства, вот здесь вот разум, и он стал настолько верующим, да, что мы знаем, по легенде, дошел до Индии и там основал церковь.
У нас буквально вот в прошлом эфире был пастор нашей церкви Виктор Баранов, он на Фомино воскресенье как раз говорил проповедь о сомнении, которая стала темой целого эфира в программе «Б», так что посмотрите эфир программы «Б» о сомнении, там как раз много, он очень сильно защищал апостола Фому, например.
Да. Прекрасно. Да. Я тоже его, кстати, адвокатировал в своей проповеди.
Ну, я думаю, что сейчас уже пошло, потому что была такая тенденция привести Фому как вот такой негатив, все время приводить как негативный пример, да. И сейчас другая тенденция, вот, защищать.
Оправдать его все-таки,
да. Потому что, в общем-то, его сомнения не отличались ничем от сомнений учеников, которые все знали о воскресении, при этом не ожидали, что Христос воскрес, да, воскреснет. Андрей написал: почему мы грешим? Хороший вопрос. По себе знаю, что грех, он начинается тогда, когда из центра смещается Христос, и что-то другое становится в центре. Мы в итоге согрешаем в чем-то. Надеюсь, понятно ответил, да? Ну, в общем, да, идея Андрея о том, что если в центре твоей жизни Христос, то есть Христос, ну вот как раз Лера спрашивает, а что значит центр, что значит смещается Христос. Ну, то есть, как бы, если просто продемонстрировать этот принцип, когда мы ориентируемся на Христа, да, и здесь очень интересно, я помню фильм один, фильм, в общем, такой довольно, ну, как бы, проходной, но мне очень понравился один фрагмент из этого фильма, значит, там такой телефон-аппарат у пастора в церкви стоит, и когда человек на него звонит, значит, ну, там автоответчик стоит, и он говорит: вы позвонили, значит, домой пастору такому-то, прежде чем набрать номер, подумай, что бы на твоем месте сделал Иисус, да?
Это же знаменитая фраза там «What would Jesus do?», да? Да, да. Аббревиатура была на Западе. Что бы сделал Иисус?
Да, Мурат написал: «Грех непокаянного человека», то есть, ну, неверующего человека, невозрожденного, отличается ли от грехов возрожденного человека, как ты думаешь?
Я думаю, что да, отличается. Хотя с другой стороны, знаешь, я не уверен. Вот мы вот протестанты, мы не... У нас нет списка непрощенных грехов, или как они называются? Да, непрощенных.
Смертных грехов.
Смертных грехов, да. Смертных грехов. Это есть у других конфессий, и у православных, и у католиков. Там, кажется, если не ошибаюсь, по 7, по 8 у каждого. Вот. Поэтому, с одной стороны, грех, он есть грех. И не сказать, что какой-то большой, какой-то меньший. Просто вот, наверное, эффект от этого, влияние этого, или вот эти вот круги, вот эти вот волны, которые идут, все-таки неверующий человек, он, ну, может натворить, я бы так сказал, больше. Вот. Верующий уже, он, еще раз я опять-таки скажу, повторюсь, что он преображается. Он уже, ну, естественно, он не крадет, не убивает, даже вот такие вот простые, да, вот, он не ругается. Ну, я надеюсь на это, да, ну, по крайней мере, мы с вами цитировали апостола Павла, который вот обращается к верующим же, и он говорит: ну, вот уже вот так не надо делать, вы уже новое творение. Поэтому здесь вот влияние, наверное, и ущерб греха, наверное, отличается от человека, у человека, который неверующий, и верующий.
Угу. Ну, Мурат еще уже отвечает на свой сам
вопрос. Да, 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 пожалуйста.
Грешник живет в грехе, святой не желает жить в грехе, не мирится с ним. Вот я с Муратом согласен, потому что это как раз отличает, это отличает внутреннее состояние возрожденного человека. Да, возрожденный человек грешит. Да, иногда его грехи кажутся вот как багряные, то есть означает, что они прям красные, их видно, да, он видит их, да, но ему мучительно жить, вот ему мучительно жить в грехе. Вот возрожденный человек, я лично считаю, что у возрожденного человека главный критерий, ему неестественно жить в грехе. Да, он согрешает, да, он может, его грех может повлиять на другого человека, может разрушать жизни окружающих, он это видит, ему мучительно жить в этом состоянии, он не хочет жить в этом состоянии, да, и это важное, как раз критерий возрожденного человека. Да?
Да, и здесь я думаю, что, Игорь, уместно сказать следующее. Действительно, ему тяжело внутри, он переживает определенную, я не знаю, внутреннюю какую-то войну, борьбу, катастрофу внутри, шторм. Это переживали первые люди, когда они согрешили. Что они сделали? Они почувствовали вину. И эта вина, которую почувствовал Адам и Ева, ощутили, ввергла их в то, что они спрятались. И вот получается, каждый раз, когда человек грешит, когда человек остается в грехе, находится в этом состоянии, он желает это прикрыть чем угодно, благими намерениями, он находит аргументы, он что угодно делает. Извините, он может даже пойти поставить свечку. Он хочет прикрыться. Но суть-то не меняется. И поэтому здесь мы обязательно должны сказать, что есть благодать Божья. Есть благодать Божья, которая прощает, благодать во Иисусе Христе, что Он, Бог, теперь смотрит нас во Христе, Он видит нас чистыми. Через призму Христа Он видит нас чистыми, очищенными, если мы ходим во свете.
Да, и очень важно, потому что вот в начале как раз был от Лаврентия Павловича вот этот вопрос, да, типа, вернее, там, комментарий, что ваш Бог, потому что ваш Бог прощает грехи. Это один из основных, наверное, таких обвинений в сторону верующих. Да, вы вот, ваш Бог все прощает, и вы легко к этому относитесь. Вот как раз наоборот. Именно потому, что Бог прощает нам наши грехи перед нашими глазами стоят так ясно, угу. И так жгут верующего, что он не может мириться со своим грехом, что ему мучительно от своего греха. Да? И вот это вот как раз очень важно, да, что верующий — это не тот человек, который, пока согрешу, покаюсь. Да? Вот как раз наоборот. Да.
Ну да, и это ведет же, Игорь, получается, к состоянию, ну или, как сказать, к решению, опять-таки, сокрушения. Человек сокрушается, помнишь, Бог говорит, mm-hmm. что на кого я презрю? На смиренного, сокрушенного сердцем. Сокрушенного. То есть вот ты склоняешься, ты смиряешься перед Богом, и Его благодать помогает тебе встать. Ты не остаешься во грехе, и на самом деле свобода во Христе в чем и заключается, чтобы мы не ощущали вины. Я не хочу, ни ты, ни я, за свое вот содеянное, мы не хотим терпеть вины, чтобы нас кто-то обвинял, чтобы внутренний голос обвинял. Нас это выворачивает. И нас, кстати, верующих, и неверующих тоже. Поэтому они любым способом прикрываются, скрывают. Почему и говорится, что злые дела делаются ночью? Чтобы никто не видел. Почему? Потому что будет стыд, будет вина. Христос освобождает от этого. Это вот свобода во Христе, это мы как раз вот суть Евангелия, благодати, мы должны всегда провозгласить и всегда, как кто-то говорит, напоминать себе Евангелие каждый день. Оно помогает нам в борьбе с грехом.
Ну, тоже очень важный вот комментарий у нас есть. Николай написал: «Мир вам, у меня получается постоянная борьба. Я один такой, то падаю, то наоборот поднимаюсь и с поднятой головой. Но заметил, чем больше грешу, тем больше испытываю нужду в покаянии и в самом Боге». Но, Николай, вы как раз описали жизнь верующего возрожденного человека.
Да.
Все мы много согрешаем. Это говорит Писание. Если, знаешь, я как-то вел занятия, ну, библейские занятия в школе, в церкви, и стал говорить, ну, как бы ясно же, что мы верующие, мы несовершенны. И одна из сестер говорит: «Мне, у меня все хорошо. Я как бы такого, я абсолютно со всеми ровная». Я так оторопел, думаю.
Да.
А потом сказал: «Ну, я не могу про других говорить, но про себя я могу четко сказать». И для меня вот, для меня сомнительные люди, которые говорят: «Ну, у меня все окей. Все, я прям замечательный. Я все вот, все прекрасно». И для меня сразу вопрос: работает ли Дух Святой с таким человеком, да? Я не знаю.
Да. На мой взгляд, так подобный человек, когда говорит, верующий человек, возвращаясь к тому, что я уже ранее сказал, он прикрывается, он чувствует вину. Эта женщина чувствует вину, она знает свои изъяны, но она не хочет сокрушаться. Она не хочет в смирении сказать: «Бог, возьми, если исповедуем». Помнишь, да, это греческое слово «вынести наружу», «сделать явным, если исповедуем грехи наши». Еще Яков говорит: «Признавайтесь друг при другом в проступках ваших и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». То есть вот это вот «вынести наружу» женщина это не хочет. Поэтому лучше признать себя прилюдно: «Да, у меня все хорошо, все в порядке».
Да, сразу правильно построю предложение, которое хотел сказать Павел. Эта женщина этого не хочет.
Да,
точно. Женщина просто этого не хочет.
Да, да, да.
Понятно,
именно это.
Нет разницы между мужчиной и женщиной,
Геем
и Эллином, всем одно во Христе Иисусе.
Это может быть и у мужчины, который признавать себя совершенными, ничего не делать.
Мне очень нравится одно, в общем-то, выражение Бенджамина Джонсона: «Каждый грешный поступок болью возвращается к нам». Именно так мы познаем, что такое добро, а что зло.
Да. Да?
И это очень важно. И действительно, друзья, это очень важно. У нас очень мало времени осталось, и я вижу, что вы еще пишете комментарии. Это очень здорово, что вы с нами. Действительно, очень важно, что эта тема касается нас, потому что нам нужно напоминать себе об этом. Да? Я бы хотел прочитать послание к евреям, 3 глава, буквально 3 стиха, с 12 стиха. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Ну, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца».
Прекрасный текст.
Да, я думаю, что в этом тексте апостол Павел, он, в общем-то, сформулировал, наверное, самые главные духовные принципы жизни христианина, возрожденного христианина, о котором мы говорили. Да? Во-первых, нужно внимательно смотреть на свою жизнь. чтобы в нашем сердце не было сердца лукавого и неверного, да, то есть мы должны себя спрашивать, сейчас мы не пытаемся увернуться от ответственности, вот сейчас мы не пытаемся себя оправдать, да, оправдать свои поступки, дабы вам не отступить от Бога живого, да, Павел пишет, но наставляйте друг друга каждый день, вот.
Да.
Прислушиваемся ли мы к своим братьям и сестрам? Прислушиваемся ли мы к своим друзьям во Христе, да, к христианам? Прислушиваемся ли мы? Готовы ли мы вот к тому, чтобы наставлять друг друга? Это может быть во время изучения Библии, это может быть во время наших молитв, это может быть в обычном общении. Доколе можно говорить ныне, то есть вот пока мы есть, пока мы живем здесь, да, это очень важно. Да. И мы сделались причастниками Христу, то есть мы сделались, мы уже находимся, у нас природа, да. Возрожденная природа детей.
Новое творение во Христе. Творение,
чтобы, внимание, начатую жизнь твердо сохранить до конца. Поэтому, дорогие друзья, я вам искренне желаю. Да, спасибо, Павел, что пришел сегодня.
Да,
мне
очень
кажется, очень живой и важный разговор сегодня был. Дорогие друзья, я желаю вам действительно, вот, если вы еще не пережили вот этой особого момента возрождения, то обратиться к Богу и открыть свое сердце для Христа. И, конечно, дорогие друзья, каждую пятницу в 12:00 мы говорим о том, как Библия, что Библия говорит о самых важных вопросах жизни. До свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.